Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Северной Америки. 14 и 15 января в Египте – дни всенародного референдума по проекту новой конституции страны. Его главное отличие от предыдущего основного закона – запрет на формирование в Египте партий на религиозной основе. Прежняя конституция, которая была утверждена в декабре 2012 года, вызвала много споров в египетском обществе и в итоге была отменена военными. Они устроили в стране очередной переворот и сместили с поста президента Египта Мухаммеда Мурси. О перспективах принятия новой конституции и возможном новом обострении ситуации в Египте я беседую с востоковедом, специалистом по странам арабского мира Еленой Супониной.
Настроение египтян показывает, что за новый вариант конституции, скорее всего, проголосует большинство населения. Нельзя исключать и использование административного ресурса. У власти находятся военные, в том числе те из военных, которые симпатизируют прежним силам, стоявшим за властью свергнутого Хосни Мубарака. И они будут добиваться, чтобы новый вариант Конституции был принят. Египетское общество расколото. И если взять ту же армию, она сейчас самый сильный игрок на египетской площадке, то и там настроения разные. Среди военных есть и те, кто симпатизирует прежним силам, но есть и такие, кто втайне сотрудничает с исламистами. И так было в Египте всегда. Вспомним даже покушение в 80-х годах на Анвара Садата, бывшего президента Египта, когда его убили на параде исламисты, носившие на своих плечах погоны, бывшие военными. Но сейчас все-таки светски настроенные египетские военные находятся на коне, они задают тон, и под их музыку будет танцевать весь египетский политический истеблишмент. Это означает, что мало сомнений в том, что новый проект Конституции будет принят, потому что военные его уже одобрили.
Почему настолько принципиально для военных ликвидация возможности формировать партию по религиозному принципу?
В египетской Конституции в новом проекте остается известная и старая статья, статья номер 2, которая говорит о том, что египетский строй, законодательство основывается на нормах шариат. Так было и при Садате, так было и при Мубараке, так сохраняется и до сих пор. Но вопрос в том, как трактуется эта статья. При братьях-мусульманах в их проекте Конституции, которую половина избирателей Египта все-таки одобрила, там было еще пояснение к этой статье, и вот это пояснение, оно вызывало многочисленные споры. В этом пояснении говорилось, что преимущество имеют именно мусульмане суннитского толка, а надо учитывать, что хотя и в меньшинстве, но в Египте есть малое количество мусульман-шиитов, в Египте есть много христиан, в основном это христиане-копты, и, что говорить, в Египте даже при всей религиозности общества есть как атеисты, так и верующие мусульмане, настроенные более либерально, более светски, и те, кто не приемлет установление норм шариата. Вот их-то эта поправка больше всего настораживала, потому что братья-мусульмане могли ее толковать в свою пользу, что в результате и получалось, и учитывалось при назначении, например, служащих на важные государственные посты при президенте Мухаммеде Мурси. И сейчас эта поправка из Конституции изъята. То есть военные, и по крайней мере та часть военных, которые сейчас фактически находятся у власти, они полагают, что большей исламизации общества допускать нельзя. В том числе это не соответствует их бизнес-интересам. Военные в Египте – это еще и крупный бизнес и промышленная корпорация. В руках военных находятся важные предприятия, причем не только те предприятия, которые обеспечивают армию довольствием или одеждой, но и те, кто работают на продажу товаров обычным слоям населения. При исламистах, у этой части военных возникло подозрение, что рано или поздно до них доберутся и что-то, может быть, отберут в пользу беднейших слоев населения. Такие тенденции просматривались. И я лично неоднократно общалась с предыдущим президентом Египта Мухаммадом Мурси. И хотя он и говорил мне о том, что динамичное развитие Египта будет обеспечено только коалициями, в том числе союзом с военными, но звучали и намеки на то, что кое-что у самых богатых надо отобрать. Теперь об этих разговорах будет забыто.
Арабист Елена Супонина о перспективах принятия новой конституции Египта. Вы слушаете программу «Атлас мира». Массовые антиправительственные выступления в Таиланде в начале 2014 года превратились в вооруженное противостояние сторонников и противников действующего премьер-министра Инглат Чинаваты и ее брата экс-премьера Таксина, которых оппозиция обвиняет в коррупции, популизме и неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, убиты уже не менее 10 человек, ранены сотни. С понедельника, 13 января, лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок». Эта акция может продолжаться не меньше 3 недель. Деле состоит в том, чтобы попытаться полностью перекрыть движение в городе, обесточить все государственные и общественные учреждения и лишить их водоснабжения. Слово моему коллеге Александру Гостеву.
Правительство Таиланда во главе с Инглат Чинават, которая с декабря уже не является премьер-министром, а лишь исполняет обязанности главы кабинета, заверяет, что ситуация в Бангкоке остается под контролем властей. В столицу передислоцированы части тайландской армии в дополнение к 20 тысячам полицейских, которые должны предотвратить полный паралич города. Инглат Чинават говорит, что наращивание сил правопорядка в Бангкоке должно лишь свести к минимуму возможность столкновений между сторонниками и противниками правительства, так называемыми краснорубашечниками и желторубашечниками, и первой применять силу власть ни против кого не намерена. Обращаясь к народу 31 декабря, Инглат Чинават сказала:
«Сейчас в дни празднования Нового года я надеюсь на то, что 2014 год принесет тайцам понимание необходимости прощения и готовности к компромиссам ради процветания нашей страны. Ради того, чтобы страна двигалась вперед, нам следует научиться слушать и понимать друг друга. Пусть следующий год окажется более счастливым для Таиланда».
10 января избирательная комиссия Таиланда официально предложила кабинету министров обратиться к королю Раме IX с прошением о переносе на более поздние сроки парламентских выборов, назначенных на 2 февраля. Члены местного ЦИКа утверждают, что даже если голосование пройдет успешно, высший законодательный орган страны не будет заполнен на 100% и не сможет считаться легитимным, и тем более работать в условиях сложившегося острейшего политического кризиса. В начале декабря прошлого года Инглат Чинават уступила давлению оппозиции, протестующих на улицах Бангкока, и решила распустить национальное собрание. В соответствии с конституцией страны, после этого в Таиланде в ближайшее время должны состояться досрочные парламентские выборы, а она сама и ее правительство уйти в отставку. Именно поэтому Инглат теперь официально лишь исполняет технические обязанности премьер-министра. Сейчас она настаивает на том, что страна должна жить обычной жизнью, и говорит, что не намерена дальше отступать под напором уличных протестов и переносить выборы на более позднее время, хотя и подчеркивает готовность начать масштабные политико-социальные реформы. Возглавляемая ею партия Пхатай для Таиланда, у которой по-прежнему очень много сторонников, начала свою весьма агрессивную избирательную кампанию, говорит один из кандидатов от партии власти, краснорубашечник по имени Наттавут.
«Я буду драться за свои убеждения, я буду делать это всегда и везде. Я продолжу борьбу, даже если власть окажется в руках у наших противников».
Оппозиция во главе с Судхепом Тхаксубаном требует немедленной и полной отставки Инглат Чинават и заявляет, что будет бойкотировать выборы в случае их проведения в срок. В 8 из 77 провинций Таиланда желторубашечникам уже удалось сорвать процесс регистрации кандидатов. Именно с целью отстранить семью Чинават от власти и организовать выборы в парламент на своих условиях, ими и была задумана понедельничная акция «Закроем Бангкок». Судхепт Хаксубан, выступая перед сторонниками на улицах Бангкока, говорит, что народ должен не дать себя обмануть.
Если мы отступим сейчас, коррупционеры и болтуны, сидящие в нашем правительстве, вновь сумеют обвести нас вокруг пальца. Все вернется на круги своя, а наша страна продолжит впадать в депрессию и стагнацию. Никто из нас не хочет очередного повторения прошлых ошибок.
Желторубашечники – основу движения, которых составляют жители столицы и других больших городов, интеллигенция, мелкие и средние предприниматели, служащие и образованная молодежь, считают, что Янглак Чиноват – марионетка в руках своего брата-миллиардера, экс-премьера Таксина, живущего в изгнании, и что брат и сестра – развалившие экономику популисты-казнокрады, умело манипулирующие сельскими жителями таиландской провинции, в которой они и пополняют ряды своих приверженцев. Говорит одна из протестующих – желторубашечница по имени Джин.
Ни одно решение, которое приняла Янглак, не пошло на пользу Таиланду. Она и ее брат позорят его величество и страну. Мы ждем, когда, наконец, армия определится, на чьей она стороне.
Впрочем, у оппозиции во главе с Судхепом есть множество сторонников не только в городах, но и в деревне. Многие из них, одевшись в желтое, приехали в Бангкок, чтобы участвовать в акции 13 января. Говорит пожилой человек по имени Патнум из провинции Лаббури.
Примерно 3-4 миллиона человек прибыли для участия в акции, а правительству все равно. Люди умирали на этих улицах, а им было наплевать на происходящее и на нас. Я думаю, что армия должна устроить переворот, иначе погибнет еще много людей.
Среди самих протестующих нет единства в оценке ситуации. Одни верят в лучшее, другие нет. С Патнумом спорит другой пожилой таец, уроженец города Чангмай, столицы севера Таиланда.
Это слухи, болтовня, не следует их распускать. Армии не нужно вмешиваться, это лишь всем навредит. Да я и не думаю, что она пойдет на переворот, ведь ситуация сейчас улучшается.
В Таиланде январь и февраль – наиболее популярные месяцы для иностранных туристов, приносящих до 10% поступлений в бюджет страны, а бангкокский международный аэропорт Суваннабхум является одним из самых загруженных аэропортов мира и одним из ключевых транзитных центров для перевозки пассажиров и грузов по всей Юго-Восточной Азии. Сегодня здесь повторяется ситуация конца 2008 года, когда во время очередной нестабильности в Таиланде аэропорт полностью прекратил работу на несколько недель. Тогда, правда, наоборот, Бангкок парализовали протесты сторонников семьи Чиноват, краснорубашечников. Сейчас крупнейшие мировые авиаперевозчики, такие как Singapore Airlines, Hong Kong Airlines и Cathay Pacific и другие, заблаговременно отменили все свои рейсы в Бангкок в понедельник, несмотря на то, что протестующие пообещали не мешать работе Суваннабхума. По приблизительным оценкам Министерства туризма Таиланда, в результате политического кризиса и протестных акций в Бангкоке страна лишилась до 500 000 иностранных туристов в этом сезоне, а ущерб для отрасли составил около $500 млн США.
Александр Гостев о ситуации в Таиланде и акции тайской оппозиции «Закроем Бангкок». Этот выпуск программы «Атлас мира» ведет Андрей Шароградский. Власти Китая объявили недавно об официальном решении упразднить существующую в стране систему так называемых исправительно-трудовых лагерей, в которые люди помещались без всякого суда. Однако, как говорится в докладе Организации международной амнистии, эта система по-прежнему сохраняется, а лагеря просто меняют вывеску. По данным правозащитных организаций, система исправительных лагерей широко используется для репрессий против политических и религиозных диссидентов, хотя в лагерь можно было попасть и за бытовой проступок. Упразднение таких лагерей было воспринято правозащитниками как положительный шаг, однако организация «Международная амнистия» в своем новом докладе указывает, что пока это решение является формальным. По сути, ничего не изменилось. Представитель «Международной амнистии» по связям с прессой Олаф Блумквист отмечает это особо.
Систему трудовых лагерей, так называемых исправительно-трудовых лагерей, Китай использует уже в течение многих десятилетий. Это системы, где пытки и принудительный труд в порядке вещей, где сотни тысяч людей подвергаются нечеловеческому обращению. В ноябре было объявлено об упразднении системы исправительных лагерей. Наши специалисты пытались выяснить, что придет ей на смену, и выводы, которые они сделали, вызывают серьезную озабоченность. Отказываясь от той системы, китайские власти начинают использовать другие формы репрессий. И те же люди, которые подвергались наказанию в исправительных трудовых лагерях, по-прежнему наказываются, но уже в других карательных учреждениях. То есть главное, о чем мы хотим сказать, заявление китайских властей является не более чем прикрытием для сохранения существующей системы репрессий.
Мы даже видели, как некоторые из этих лагерей просто сменили свои названия на центры принудительной реабилитации наркозависимых. Таким образом, вместо того, чтобы по-настоящему избавиться от системы произвольного лишения свободы, власти просто заменили одну форму на другую, рассказывает Розанна Райф, глава Азиатско-Тихоокеанского отдела международной амнистии. Нет пока никакой конкретной информации о том, что должно было прийти на смену трудовым лагерям. Заключенные производили товары фактически бесплатно, так что закрытие лагеря в любом случае должно было ударить по чьим-то финансовым интересам. Доклад об исправительных лагерях в КНР подготовлен китайским отделом Amnesty International, сообщил в интервью «Радио Свобода» Олаф Блумквист.
Над этим документом работали наши специалисты по Китаю в Гонконге и Лондоне. Наибольший вклад в него внесла ведущий эксперт международной амнистии Карина Барбара Фрэнсис. Она опрашивала бывших заключенных. Работа велась в основном в Гонконге и Лондоне.
Только по официальным данным, лагерей для перевоспитания трудом в КНР не менее 350, и в них содержится до 160 тысяч человек. При этом, по подсчетам правозащитников, фактическое число заключенных может достигать 2 миллионов. Как утверждается в сообщении телекомпании «Ньютан Династи», большинство из них – приверженцы движения «Фулунгун», подвергающегося в Китае очень жестким преследованиям уже более 10 лет. Руководство КНР видит в этом движении, к которому к началу 21 века присоединились десятки миллионов людей, угрозу своей монополии на власть. Один из примеров, приведенных в докладе международной амнистии, судьба 52-летней Джан Лянин, которую три раза отправляли в исправительный трудовой лагерь за то, что она не пожелала отказаться от своих религиозных убеждений. Ее избивали по нескольку раз в день, не давали спать, лишали пищи и еды. При этом в КНР существуют и другие карательные учреждения, куда люди могут попасть без суда и следствия. Это наркологические центры и так называемые черные тюрьмы, которые официально просто не существуют. Такие тюрьмы устраиваются в зданиях школ, отелей, в складских помещениях. Часто туда попадают те, кто открыто выступает против произвола властей при переселении людей, распределении земельных участков, собирает подписи под жалобами в центральные органы власти на неправомерные действия местных чиновников. Туда отправляют и бывших узников упраздненных исправительных лагерей. Контролировать, что происходит в этих тюрьмах, практически невозможно, подчеркивает Розанна Райф. В докладе приводится множество примеров пыток и жестокого обращения в этих местах так называемого произвольного заключения. Охранники и полицейские избивают людей стульями, пытают электрическим током. Некоторых избивают сокамерники по заказу властей. И все это совершенно безнаказанно. Китайские власти в ответ на публикацию доклада назвали международную амнистию организацией, которая распускает лживые слухи и стремится очернить образ Китайской Народной Республики. Как отмечает Олаф Блумквист, сотрудники международной амнистии могут работать только в Гонконге, пользующемся особым политическим статусом.
Официально международная амнистия не может работать на материковом Китае. Этого не разрешают китайские власти. Для проведения наших исследований мы используем данные наших партнеров в стране. Опрашиваем бывших заключенных лагерей, которым удалось бежать из Китая, которые теперь живут в Европе, США и других местах.
Китайские власти должны немедленно прекратить внесудебные преследования и обеспечить правовую защиту всех задерживаемых в соответствии с международными нормами, подчеркивают авторы доклада международной амнистии. Куба в первые дни 2014 года отметила 55-ю годовщину революции, в результате которой 1 января 1959 года был свергнут режим диктатора Фульхенсио Батисты, и власть перешла в руки народа, а затем лично к братьям Фиделю и Раулю Кастро, навязавшим кубинцам коммунистическую идеологию и дружбу с СССР. Пройдя через тотальную блокаду и изоляцию 90-х годов прошлого века, современная Куба быстро трансформируется, особенно в последние годы, когда старшего брата Фиделя в кресле главы государства официально сменил Рауль. Я снова передаю микрофон Александру Гостеву.
82-летний Рауль Кастро, уже почти 6 лет официально возглавляющий Государственный совет и Совет министров Кубы, 2 января выступил на главных торжествах по случаю 55-летия революции, состоявшихся в городе Сантьяго-де-Куба на востоке острова, столице одноименной провинции, где во второй половине 50-х годов 20 века в горах Сьерра-Маэстро и начиналось партизанское движение братьев Кастро. Самого 87-летнего Фиделя на празднествах никто не видел. Стилистика традиционных коммунистических партийных мероприятий, обилие красных флагов, аплодисментов и восторженных лиц трудящихся в зале были выдержаны не менее строго, чем основные положения речи Рауля Кастро, говорившего о подрывной идеологической кампании против Кубы, которая противопоставляет ей мощь своей вечной революции и патриотизм народа. Кастро, например, заявил, что враги страны стараются разрушить кубинский социализм изнутри путем, цитата, «попыток подсунуть нам платформы неолиберального мышления и восстановления неоколониалистического капитализма».
Образ Кубы. До революции наша страна была известна как бандитский рай, гнездо азартных игр, проституции, прибежище гангстеров всех мастей, любимое место отмывания их грязных капиталов, что подкреплялось тотальной коррупцией высшего государственного аппарата, тиранического режима. Однако потом, путем революционных преобразований, страна стала символом достоинства, независимости, гуманизма и бескомпромиссного отстаивания своих принципов.
Как считает глава Госсовета Кубы, в ущерб национальным ценностям и идентичности кубинцев, в них пытаются воспитать индивидуализм и меркантильность. Особенной опасности, по мнению Рауля Кастро, подвергается кубинская молодежь, в которой враги пытаются вызвать пессимизм и неуверенность в будущем, который, еще одна цитата, пытаются продать ложные преимущества игнорирования идеологии общественного сознания, что приведет к разрыву между историческим руководством революции и новыми поколениями. При этом Кастро, разумеется, закончил речь словами о своей уверенности в том, что социалистическая Куба выйдет из этой идеологической битвы победительницей.
Внешняя политика нашей революции всегда была мощным оружием защиты независимости, самоопределения и национального суверенитета на благо мира во всем мире, прогресса, социальной справедливости и солидарности со всеми людьми третьего мира. Революция продолжается, она все та же, без каких-либо малейших компромиссов, с кем бы то ни было, все ради народа.
Празднования годовщины революции на Кубе совпадают с новогодними праздниками, поэтому власти поступают, особенно в последние годы, довольно разумно, редко организовывая в эти дни официальные массовые шествия и демонстрации. Десятки тысяч людей и так выходят на улицы ради многочисленных концертов и театральных постановок под открытым небом, где новогодняя мишура соседствует с мишурой идеологической. 3 января кубинцы впервые за несколько десятков лет получили право свободно покупать новые автомобили в магазинах государственного дилера «Мультимаркас». Соответствующий закон, подписанный незадолго до Нового года председателем кубинского госсовета, отменил практику получения обязательных так называемых авторизующих писем из местных органов власти, без которых приобрести любое транспортное средство частному лицу на Кубе было невозможно. Разрешение в облегченном порядке покупать и продавать подержанные автомашины кубинцы получили еще 2 года назад, но при этом нужно помнить, что в подавляющем большинстве кубинский автопарк представляет собой либо музей старинных автомобилей, выпущенных в США до 1959 года, либо недвижимость на колесах, сделанную в СССР. И то, и другое в основном приносит доход владельцам как достопримечательность, рядом с которой обожают фотографироваться иностранные туристы. При этом цена, например, на «Жигули» или «Москвич» выпуска 80-х годов на частном рынке может достигать 10 тысяч долларов, на «Додж» или «Кадиллак» начала 50-х – 15-20 тысяч. Однако цены на новые машины в государственных магазинах таковы, что о свободной их продаже отныне на Кубе можно говорить лишь условно. Они завышены в несколько раз от первоначальной цены производителя. В результате в сети «Мультимаркас» ценники в долларах США на стандартную продукцию европейских или корейских автоконцернов класса малый-средний в базовой комплектации насчитывают даже не 5, а 6 цифр. Средняя же месячная заработная плата на Кубе около 19 долларов США, по данным ВТО. В самом начале 2014 года Кубу с официальным визитом посетил министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс, призвавший Европейский Союз пересмотреть свои отношения с Гаваной. Он первый голландский политик, появившийся на Кубе с 1959 года. Накануне поездки в интервью знаменитому кубинскому оппозиционному блогеру Карлосу Альберто Пересу Бенитесу, живущему в Европе, Тиммерманс заявил, что считает, что быстрым положительным изменениям на Кубе больше будет способствовать диалог, а не ее международная изоляция. Тем более, что Куба, по мнению голландского министра, начала такие экономические реформы, которые невозможно не приветствовать.
Куба сейчас проходит удивительно интересный этап своего развития. Я думаю, что международное сообщество воспринимает его с огромным одобрением. Несомненно, страна движется полностью в правильном направлении. Некоторые люди, конечно, считают, что скорость этих позитивных процессов недостаточна. Другие справедливо упрекают власти Кубы в том, что они по-прежнему периодически нарушают права человека. Да, еще многое предстоит сделать. Но я уже говорил ранее, политические права и свобода и права и свобода социально-экономические – это не совсем одно и то же. Сейчас нам следует обратить благожелательное внимание именно на достижения в последней сфере. Но это не все. Государство в целом становится все более цивилизованным. Тема, которая важна лично для меня, являющаяся своеобразным индикатором общего положения дел, это права ЛГБТ-сообщества. Кубу здесь можно смело назвать лидером, не только в Карибском регионе, но и во всем мире. Смена суждений и отношения к людям, которые делают отличный от общепринятого личный выбор, прекрасный пример для всех других государств. Именно это и позволяет сделать вывод, что на Кубе сейчас происходят очень хорошие изменения.
Франс Тиммерманс говорил примерно то же самое и сейчас на встречах с кубинским руководством во время своего визита. Действительно, ровно год назад кубинцы получили другой новогодний подарок. Были существенно смягчены правила выезда за границу. А еще в 2008 году Национальная ассамблея Кубы одобрила законопроект о правах сексуальных меньшинств, предусматривающий признание однополых браков и операций по смене пола за государственный счет. Во многом это стало личной заслугой Мариэлы Кастро Эспин, дочери Рауля Кастро, работающей директором Кубинского национального центра сексуального образования. Мариэлу, яркую кубинскую ЛГБТ-активистку, дважды побывавшую замужем за иностранцами и родившую от них детей, в Гаване считают официальной придворной диссиденткой, пользующейся бескрайней любовью отца и дяди. Однако заявление министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса о социально-экономических успехах Кубы несколько подпортили новости о замедлении роста кубинского ВВП. По итогам 2013 года он составил 2,7% вместо запланированных 3,6%. В 2014 году ожидается, как пишет главная кубинская газета «Гранма», что ВВП Кубы будет расти с еще меньшей скоростью на 2,2% из-за прогнозируемого падения мировых цен на сахар и никель, одной из немногих имеющихся на острове полезных ископаемых. Еще сильнее визит Тиммерманса омрачили сообщения ряда международных правозащитных организаций о том, что только в декабре 2013 года кубинские спецслужбы на некоторое время без ордеров на арест и предъявления обвинений задержали около 1000 политических активистов, чтобы не дать им испортить революционную годовщину. Так или иначе, благодаря во многом национальному характеру кубинцев, главный новогодний революционный праздник в парке Карлос Мануэль де Сеспедес в городе Сантьяго де Куба, там, где 55 лет назад Фидель Кастро объявил об окончательной победе над режимом Батисты, все равно состоялся. А кубинские певицы, обращаясь прямо к Раулю Кастро, за неимением его старшего брата, пели о любви, но вовсе не к революции и коммунистической партии Кубы, а о чувствах гораздо более человечных и земных.
Que quisiera mucho más que otras veces que no te fueras lejos para salir contigo esta noche de turnos de saludos y besos quiero también sea mía compartida contigo.
Рассказ Александра Гостева о праздновании 55-й годовщины революции на Кубе завершает этот выпуск программы «Атлас мира». Продюсер Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа», радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе посвящен двум датам, но обе они связаны с личностью одного и того же человека – Степана Бандеры. 1 января исполняется 105 лет со дня его рождения, а в 2014 году на Украине будут отмечать 85 лет со дня основания Организации украинских националистов – ОУН, одним из лидеров, которой он являлся. В городе Стрий на Западной Украине уже 4 года работает музей-усадьба семьи Степана Бандеры, где один из лидеров Организации украинских националистов провел юные годы. В этом же небольшом городке еще в 1992 году появился первый на территории Львовской области памятник Бандере, рядом с гимназией, где он учился. Портреты и бюсты Бандеры сопровождают каждого путешествующего по Западной Украине. Такая дань уважения этой исторической личности смутила бы не только поляка или россиянина, учитывая неоднозначное отношение к Бандере в этих странах, но и некоторых украинцев. В то же время в истории семьи Бандеры отразились трагические события 20 века в нескольких странах Европы. Самый ценный экспонат в музее-усадьбе Степана Бандеры – псалтырь, принадлежавший родителям его отца, греко-католического священника Андрея Бандеры, который участвовал в польско-украинской войне 1918-19 годов и был расстрелян НКВД в начале Второй мировой войны. Он стал жертвой чисток, начавшихся после присоединения в 1939 году к Украинской ССР Галиции и был обвинен в поддержании тесных связей с ОУН, хотя, по словам сказанным во время допроса, лишь симпатизировал организации, оставаясь верным христианскому учению. При этом идея создания независимого украинского государства была близка Бандере-старшему, поскольку он являлся членом парламента Западноукраинской Народной Республики сразу после ее появления в 1918 году. Репрессированы были и трое его дочерей – Оксана, Марта, Мария и Володимира. Они сосланы в Сибирь. Семье Степана Бандеры отведена лишь первая комната музея в Стрые, полная архивных фотографий. Во второй и третьей комнатах небольшого дома рассказывается о жизни одного из лидеров ОУН, годах его учебы в местной гимназии, в украинской скаутской организации «Пласт», заключении в концлагере Заксенхаузен и смерти в Мюнхене от отравления цианистым калием после нападения Богдана Сташинского, выполнявшего приказ председателя КГБ СССР Александра Шелепина. Формат семейного музея-усадьбы не предусматривает подробного описания деятельности Бандеры в ОУН, с которой он был тесно связан. Однако, по словам украинского историка, президента фонда «Летопись УПА» Николая Пасивнича, многие документы о деятельности Бандеры за границей до сих пор остаются засекреченными.
К сожалению, мы можем нормально говорить до 1946 года про его деятельность, а далее его третий этап иммиграционный оставляется засекреченным, и архивы его деятельности в Мюнхене руководителем ОУН являются не полностью раскрытым, и все эти документы хранятся в архивы внешней разведки Украины и в архивы федеральным ФСБ. Все есть в архивах спецслужб западных стран, Германии, Италии, Англии, той же Испании, Канады и Соединенных Штатов Америки. Историкам не установили его биографическую канву жизни, чтобы мы могли четко сказать его хронологию жизни.
А из тех документов, которые известны, все-таки вы занимаетесь составлением летописи УПА, а деятельность Бандеры неразрывно связана с ОУН-УПА. И рассекречены документы Украинской службы безопасности, что касается ОУН-УПА. И вот эти документы, они проливают свет на существовавшие ранее сомнения историков?
Наше издательство издало 110 томов в 4 сериях, и они удостоверяют теперешнюю обстановку в украинской исторической науке. И на 90% мы и другие историки, как и польские, так и российские, очень много пролили света на эту деятельность. И фактически оставляются нерешенные вопросы с интерпретацией того иного персонажа или событий, чтобы мы имели хорошую почву для формирования всей истории ОУН и УПА.
А вот в этих документах что-то известно о Степане Бандере? Какие-то новые данные, которые, скажем, раньше в советское время не были известны?
Все данные опубликованы, например, деятельность в Пласте, деятельность в студенческих организациях, деятельность просветительских организаций «Просвета», его содержание в концлагере Заксенгаузен, документы, взятые СМЕРШем и вывезенные в Москву.
Как менялось отношение к Степану Бандере в последние десятилетия? В СССР словом «бандеровцы» называли всех украинских националистов, а в современной Украине ему ставят памятники.
В конце 50-х годов 20 века здесь, на Западе, массово показывали хронику, где был убит Бандера. И тогда уже пошло формирование этого образа Степана Бандеры как борца за свободу и за весь украинский народ, потому что он был под оккупацией фактически советского режима. И тогда массово в людей формировалась такая думка, что Степан Бандера является образом таким своеобразным борца за волю Украины и тем самым своеобразной такой ассоциацией со всем освободительным движением.
А вот как менялось это отношение в СССР? Потому что в Советском Союзе все-таки отношение к Бандере было иным. А в то же время на Западной Украине вы говорите о том, что сохранялось образ его как освободителя Украины.
Где боролись украинские повстанцы во всей Западной Украине, люди считали его борцом за освобождение Украины. На востоке Украины его воспринимали так, как говорила советская пропаганда, и фактически он был пособником фашизма, и слово «бандеровец» осваивали таким же образом.
Вы упомянули кадры убийства Бандеры, а что удивило людей на Западе, что они сохранили свое отношение к этой исторической личности вот на протяжении даже того времени, когда советская пропаганда очень активно муссировала совершенно другой образ?
Он был символом всей борьбы местного населения, и он был таким брендом, в кой ассоциировалась вся борьба, и он был таким, можно сказать, политическим инструментом, который олицетворял освободительное движение, и тем самым он был таким хорошим символом постпаганды. Его большинство людей не видело в наочию, потому что он всегда был в подполье, и когда его показали, его погребение и с таким эхистом, тогда люди увидели, что он был очень опасен для советского режима. Через 15 лет по завершении фактической войны они его ликвидировали как врага номер один, а советская власть никогда не убивала и не по заслугах. На Западной Украине Бандера был таким символом активной и, что самое главное, успешной борьбы против тоталитарного советского режима. И там способом советские спецслужбы сделали его фактически национальным героем, мифическим, и ему приписывали уже многие те качества, которыми он и не обладал, и был створенный образ идеального революционера, борца за освобождение угнетенного народа, и он стал таким же борцом за волю Украины, как казацкие атаманы или Опришки, начали с Довбушем, или царской России Кармелюк, который боролся против царского режима за долю. И он стал в такой ряд борцов за освобождение Украины, и кем являлись его предшественники.
Рассказывал украинский историк Николай Пасивнич. Об интерпретации собранных исторических документов, касающихся Степана Бандеры и его деятельности в организации украинских националистов, говорит и доктор исторических наук, специалист по польско-украинским отношениям, член Совета Института национальной памяти Польши Гжегош Матыка. Правда, его оценка разнится с той, которую дают деятельности ОУН и, в частности, ее крылу под руководством Степана Бандеры, так называемой ОУН-Б, украинские историки. С Гжегожем Матыкой беседовал наш польский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Господин Матыка, официально в Советском Союзе отношение к украинским националистам было крайне негативным. А как обстояли дела в Польской Народной Республике? В каком свете официальные власти представляли их, в том числе и Степана Бандеру?
Мы затрагиваем два тесно связанных между собой, но одновременно разных вопроса. То есть, с одной стороны, как сегодня следует оценивать все украинское националистическое движение довоенного периода и времен Второй мировой войны. А с другой стороны, как это интерпретировали коммунисты? Во времена ПНР А говоря об оценке личности Степана Бандеры, невозможно избежать оценки всего украинского националистического движения, все действия украинцев, направленные на обретение независимости, представлялись как зло, преступление, фашизм. И поэтому всех героев украинской истории XX века, будь то митрополит Андрей Шептицкий, Семен Петлюра или Степан Бандера, ставили в один ряд с фашистами, преступниками, людьми, олицетворявшими угрозу Польши. И здесь Бандера занимал особое место, принимая во внимание историческую память поляков и страдания, которые причинили полякам украинские националисты во время Второй мировой войны. Конечно, никто не подчеркивал тот факт, что ОУН, который руководил Бандера, боролась за независимость Украины. И о том, что эта борьба на Украине продолжалась очень долго, до начала 50-х годов прошлого века, и была очень кровавой.
А как отношение к личности Степана Бандеры изменилось в Третьей Республике, так называют Польшу после падения коммунистического режима?
Можно сказать, что в Польше существуют две позиции. Первая, которую представляет прежде всего значительная часть академических кругов, состоит в том, что УПА и ОУН, вне всяких сомнений, боролись за независимость Украины. При этом одновременно никак нельзя оправдывать методы, которыми велась эта борьба. Речь идет в первую очередь о геноциде и этнических чистках, которые проводили ОУН и УПА во время Второй мировой войны. Напомню, что в результате таких чисток были убиты около 100 тысяч поляков. С другой стороны, присутствует мнение и о том, что ОУН и УПА вообще не боролись за независимость, а эти организации, ну и, конечно, Степан Бандера, являются прежде всего бандитами и ультраправыми, и точка.
А как вы думаете, имеет ли влияние оценка таких личностей, как Степан Бандера, на нынешний процесс польско-украинского примирения? Ведь в Польше в связи с последними событиями на Украине время от времени говорится о том, что не стоит помогать бандеровцам и так далее.
Несомненно, можно сказать, что путь к польско-украинскому примирению преграждает память и невыясненная история преступлений на Волыни и в Галиции в 1943-1945 годах. Тогда ОУН и УПА провели организованную акцию по деполонизации тех территорий, уничтожив около 100 тысяч поляков. Хотя данные о жертвах Волынской резни и других трагических событий, связанных с противостоянием поляков и украинцев в годы Второй мировой, разнятся, это было хорошо организованное преступление и, без всяких сомнений, организованное ОУН и УПА. Если кто-то говорит, а такое случается, что это не украинские националисты, а просто крестьяне сами так сделали, или что это была польско-украинская война, в которой обе стороны совершили подобные преступления, то с исторической точки зрения это неправда. И это влияет на нынешние отношения, поскольку порождает протест со стороны многих поляков, независимо от того, являются они или нет родственниками убитых. В этом смысле Степан Бандера, который был иконой украинского националистического движения, в Польше воспринимается как герой отрицательный. Трудно этому удивляться. Мы можем лишь делать все для того, чтобы эта оценка была более спокойной, академической. Но ожидать, что вдруг все забудут об одном из наиболее кровавых для польского народа эпизодов Второй мировой войны и одновременно одном из наиболее массовых убийств гражданского населения, не имеет смысла. Часто говорят, что каждое государство имеет право на собственную историю. Это правда. Но это не должно касаться преступлений против гражданского населения, независимо от того, кто их совершил. В данном случае все должны отвечать одинаково.
Это было мнение польского историка, члена Совета Института национальной памяти Польши Грзегорза Матыки. С ним беседовал корреспондент в Польше Алексей Дзяковицкий. Если в случае убийства гражданского польского населения, проживавшего в западных областях Украины, не всегда можно однозначно подтвердить, что карательными акциями руководил непосредственно Степан Бандера, то это можно утверждать в случае с политическими убийствами сотрудника советского консульства во Львове Алексея Майлова, застреленного в знак протеста против Голодомора на Украине, и министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского за осуществление программы пацификации украинского населения. За последнее убийство Бандера провел в тюрьме 5 лет. Выйдя на свободу в 1939 году, он стал критиковать пассивность тогдашнего лидера ОУН Андрея Мельника. Бандера считал, что после убийства создателя и лидера Организации украинских националистов Евгения Коновальца советским разведчиком Павлом Судоплатовым, который, кроме прочего, организовал убийство Льва Троцкого, выжидательную тактику необходимо сменить на более решительную, рассказывает историк Николай Пасивнич.
Организация под руководством Бандеры была и молодежь, и они отошли в сторону от старших членов организации, которые говорили, что нужно подождать, что будет в ради столкновений между Советским Союзом и Германией, и тогда подводить в итоге. Степан Бандера и его соратники молодые выступали за политику доконанных фактов и хотели быть первыми, и не взирая на позицию Германии или Советского Союза, провозгласить свое государство и сформовать государственные органы и бороться за независимую Украину, которая 20 лет назад проиграла в ходе таких же геополитических перемен.
По вашему мнению, выбранные Бандерой методы борьбы, их сегодня называют очень часто террористическими, были ли они оправданы?
Ну, как и каждое движение, эти методы были значимы для популяризации своих идей. Революционная ОУН под руководством Степана Бандеры их активно брала на вооружение, но фактически основной целью деятельности было осведомление народных масс, за что они борются и почему должно быть украинское государство независимое. А террористическое было сопутствующей стороной деятельности. И Степан Бандера был успешным, как можно зараз говорить, пиар-менеджером или кризисным менеджером и формировал такую организацию, которая успешно боролась против двух тогдашних наибольших тоталитарных режимов. И в таких условиях он себя очень проявил с хорошей стороны, как руководитель и организатор подпольной организации, которая в свое время формировала украинскую повстанческую армию.
То есть вы считаете, что в условиях борьбы с тоталитарным режимом хороши любые методы? Я правильно вас поняла?
Можно и так сказать. Все освободительные движения проходили через эти вид деятельности, и в условиях войны освободительное движение брало все методы.
В одном из интервью вы говорили о деле советского агента с псевдонимом «Украинец», который якобы влиял на ситуацию. Вы не могли бы рассказать вот об этом человеке?
Это был агент НКВД, который делал, чтобы ОУН раскололась на две фракции, бандеровцев и мельниковцев. Деятельность советских спецслужб и германских в этом расколе очень видны. Они были всячески заинтересованы в расколе ОУНовцев на две части, чтобы они между собой вели противоборствующую деятельность.
А почему это было выгодно в то время?
Ну, тогда было выгодно, чтобы ОУН не сосредоточила свою деятельность против Советского Союза или Германии, потому что обе службы просчитывали очень хорошо эти риски. Все высшее руководство Абвера и Стапу считало, что, как характеризовать генерала Бергера, что Бандера был очень упрямый славянин, который всячески ненавидел немцев, а еще больше советский режим. Это слова одного из ведущих эсэсовцев очень хорошо характеризует как самого Бандера, как и всю организацию, которой он руководил.
Рассказывал украинский историк Николай Пасивнич. После того, как ООН раскололась на два крыла, одно из которых возглавил Бандера, его снова арестовали. На этот раз не польские, а германские власти за акт провозглашения украинского государства, принятый 30 июня 1941 года во Львове. Решение об этом было принято после того, как ООН под руководством Бандеры сформировала в Германии два батальона «Нахтигаль» и «Роланд», которые должны были стать основой будущей украинской армии. Тем не менее, после утверждения акта руководство Третьего рейха из изменила свою политику и решила порвать с организацией украинских националистов. Независимость Украины не входила в планы нацистского руководства с его расовой политикой по отношению к народам, жившим на оккупированных Германией территориях. С этого момента ООН начинает борьбу сразу на несколько фронтов. Против СССР, гитлеровской Германии, а также против действовавших на Западной Украине польских повстанческих формирований. В то же время вопрос о причастности украинских националистов к преступлениям нацистов, в частности к уничтожению еврейского населения Украины и масштабах сотрудничества ООН-УПА с немецкими оккупационными властями, остаются предметом горячих споров между историками разных стран. В концлагере Бандеры находился до декабря 1944 года. Факт, что ООН под руководством Бандеры боролась как с Советским Союзом, так и с нацистской Германией, послужил поводом для присвоения посмертно Степану Бандере звания Героя Украины президентом Виктором Ющенко 20 января 2010 года за твердость духа при отстаивании национальной идеи, проявленный героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство. На это решение отреагировали не только на самой Украине, но и за границей. Европейский парламент занял двойственную позицию. По инициативе польских парламентариев сначала было выражено огорчение случившимся, а позже послано обращение к президенту Виктору Януковичу отменить решение его предшественника. Однако впоследствии представители Европейского парламента, в том числе из Польши, говорили, что присвоение звания Бандере – внутреннее дело Украины. Решение Виктора Ющенко неоднозначно восприняли и на самой Украине. Донецкий окружной административный суд признал незаконным указ президента. Это решение не было отменено в кассационной инстанции, и оно вступило в силу. Таким образом, Бандера остался героем лишь на Западной Украине, а в восточных областях руководствуются решением Донецкого суда. Неоднозначно деятельность ООН-УПА воспринимает и общество. Только 25% украинцев поддержали идею признать ветеранов ООН-УПА участниками борьбы за государственную независимость. Независимость. Более половины эту идею не поддерживает. Николай Пасивныч считает, что критика принятых решений связана с тем, что большинство населения продолжает жить советской пропагандой и подробно не изучает деятельность организации украинских националистов. Недавно вот был проведен опрос среди украинцев, в котором только 25% опрошенных поддержали идею признать ветеранов ООН-УПА участниками борьбы за государственную независимость, и более половины эту идею не поддержали. По вашему мнению, с чем связана такая неоднозначная оценка борьбы ООН-УПА?
Если брать этот вопрос только по Западной Украине, то сами за волю Украины их считают 99,9%. В целой Украине это треть всех граждан Украины. И это можно характеризовать тем, что большинство населения продолжает жить под советской фактически пропагандой, и они не знали про саму деятельность ООН и УПА. И фактически они живут за теми стереотипами, которые были и в советское время. Они и надалее являются рудимент старой советской системы.
Возможно ли и нужна ли реабилитация ООН-УПА, по вашему мнению, на уровне вот всей Украины?
Ну, фактически она произошла. Брать законы Украины, то, кто не воевал против советской власти с оружием в руках, они все реабилитированы. С другой стороны, большинство на таком локальном уровне решения местных советов, они были провозглашены борцами за украинскую государственность, и 8 западных областей выплачивают такие же пособия, как ветеранам Второй мировой войны. Здесь на таком уровне все было решено уже в 92-м году.
Но на оставшейся части Украины все-таки так не происходит.
Ну, мы ж не проводим бандеризацию всей Украины. В 91-м году был принят флаг, под которым боролся Степан Бандера, УПА и ООН. Приняли гимн, приняли службу безопасности СБ, какая в ООН была. И все эти элементы, атрибуты государственности, за которые боролись Бандера и бандеровцы, были приняты независимой Украиной как элементы государственности. Как ни парадоксально это может звучать, за что боролся Степан Бандера, атрибуты его идеи были воплощены в жизнь в 91-м году.
Рассказывал украинский историк, президент фонда «Летопись УПА» Николай Пасивныч. Последний боец украинской повстанческой армии Илья Берішин провел в подполье 40 лет, и только в 1991 году, узнав о провозглашении независимости Украины, решил легализоваться. До своей смерти в 2007 году он был главой Тернопольского областного отделения общества «Мемориал». Европа, Радио Свобода. Сегодняшний разговор о Европе был посвящен Степану Бандере, вступительетие которого на Украине отмечают 1 января 2014 года, а также 85-летию УНУПА, организации, лидером которой он являлся. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 22 часа. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.